Глава 9. Рассказ миссис Лейднер. Мы завершили ленч. Миссис Лейднер, как обычно, отправилась в свою комнату отдохнуть. Я уложил ее в кровать со множеством подушек, подала книгу и уже вышла из комнаты, когда она меня окликнула. «Не уходите, сестра, я кое-что хочу вам рассказать». Я вернулась в комнату. «Прикройте дверь». Я повиновалась. Она встала с кровати и стала ходить взад-вперед по комнате. Можно было понять, что она решается на что-то, и я не хотела мешать ей. Она явно была в нерешительности. Наконец она, казалось, собралась с духом, повернулась ко мне и сказала: «Присядьте». Я, едва дыша, села за стол. «Вы, должно быть, теряетесь в догадках, что здесь происходит», — взволнованно начала она. Я кивнула, не произнеся ни слова. «Я решилась рассказать вам все. Я должна рассказать кому-то, иначе сойду с ума». «Да», — сказала я, — «я думаю, в любом случае это правильно. Нелегко разобраться, что лучше сделать, когда тебя держат в неведении». Она прекратила беспокойно шагать и посмотрела мне в лицо. «Знаете, чего я боюсь?» «Какого-то человека», — сказала я. «Да, но я сказала «никого», я сказала «чего». Я ждала. «Я боюсь, что меня убьют», — сказала она. Вот теперь все ясно. Я старалась не проявлять особой заинтересованности. Она, по-моему, была близка к истерике. «Господи», — сказала я, — «так в этом-то и все дело, да?» Тогда она начала смеяться. Она смеялась и смеялась, и слезы бежали по ее лицу. «Как вы это сказали?» — она задыхалась. «Как вы сказали? В этом полно, полно», — сказала я, — «так не годится». Я говорил отчетливо и требовательно. Я заставил ее сесть в кресло, прошла к умывальнику, намочила холодной водой губку и обтерла ей лоб и виски. «Хватит глупостей», — сказала я. «Расскажите мне спокойно, по порядку, обо всем, что здесь происходит». Это утихомирило ее. Она уселась прямее и заговорила своим обычным голосом. «Вы, сестра, сокровище», — сказала она. «Я чувствую себя с вами, словно мне 5 лет. Я вам сейчас все расскажу». «Вот и хорошо», — сказала я, — «время у нас есть, не спешите». Она стала рассказывать медленно, неторопливо. «Девушкой 20 лет я вышла замуж за молодого человека из Госдепартамента. Шел 1918 год. Я знаю, — сказала я, — миссис Меркадо мне рассказывала, он был убит в войну». Но миссис Лейднер покачала головой. «Это она так думает. Все так думают. На самом деле все не совсем так. Я была патриоткой до фанатизма, полной энтузиазма, сестрой милосердия, в общем, идеалисткой. Несколько месяцев спустя после замужества я обнаружила, благодаря совершенно непредвиденному обстоятельству, что мой муж — шпион на жалование у Германии. Я узнала, что информация, поставленная им, привела к потоплению американского транспорта и гибели сотен людей. Не знаю, как бы поступили другие на моем месте, но расскажу вам, что сделала я. Я сразу пошла к своему отцу, который служил в военном департаменте, и рассказала ему всю правду. Да, Фредерик был убит, но он был убит в Америке, расстрелян как шпион. «Боже, боже!» — воскликнула я, — «какой ужас!» «Да», — сказала она, — «это было ужасно. Он был такой добрый, благовоспитанный, и в то же время... Но я ни минуты не колебалась. Может быть, я была не права?» «Трудно сказать», — сказала я. «Уверяю вас, что не знаю, что бы я сделала. То, что я вам говорю, никогда не было известно за пределами государственного департамента. Официально мой муж ушел на фронт и был убит. Меня очень жалели и были очень добры, как к вдове военного». В ее голосе была горечь, а я понимающе кивала. «Многие хотели жениться на мне, но я всегда отказывала. Слишком тяжел был для меня удар. Я не чувствовала, что смогла бы кому-то снова довериться. Да, я могу представить подобное состояние». А потом я дрогнула. Я очень полюбила одного молодого человека, и случилась поразительная вещь. Я получила анонимное письмо от Фредерика, В нем говорилось, что если я когда-нибудь выйду замуж за другого мужчину, он меня убьет. От Фредерика? От вашего умершего мужа? Да. Разумеется, я подумала сначала, что сошла с ума или грежу. В конце концов, пошла к отцу. Он рассказал мне правду. Мой муж не был расстрелян. Он бежал. Но его побег не принес ему ничего хорошего. Несколько недель спустя он попал в железнодорожную катастрофу, и его тело было обнаружено среди прочих. Мой отец скрыл от меня факт его бегства, а поскольку он все равно умер, отец не видел причины рассказывать мне что-нибудь о нем. Но письмо, которое я получил, открыло совершенно новые возможности. Может быть, это было свидетельство того, что мой муж все еще жив? Мой отец занимался этим делом очень тщательно и заявил, что насколько смертный может быть уверен, тело Фредерика, которое было похоронено, было телом Фредерика. Произошла некоторая степень обезображивания, так что он не мог утверждать с абсолютной железной определенностью, но он снова и снова повторял свое торжественное заверение в том, что Фредерик мертв и что это письмо было жестоким злонамеренным обманом. Подобные вещи случались не раз. Если я, казалось, готова была сблизиться с каким-нибудь из мужчин, я получала письмо с угрозой. Почерк вашего мужа? Трудно сказать. У меня не было его писем. Я могла судить только по памяти. Медленно сказала она. Не было ли намеков или особых словечек, употребление которых помогло бы удостовериться, что это действительно он? Нет. Были у нас кое-какие, например, имена уменьшительные, которыми мы называли друг друга. Если бы хоть одно из них было упомянуто, тогда бы я была совершенно уверена. — Да, — сказал я задумчиво. — Странно. Не похоже, значит, что писал ваш муж. Но мог ли быть это кто-нибудь другой? — Есть такая вероятность. У Фредерика был младший брат. К моменту нашей свадьбы ему было лет 10-12. Он боготворил Фредерика, и Фредерик был предан его. Его звали Уильям. Что теперь с этим мальчиком, я не знаю. Мне представляется возможным, что он мог посчитать меня виновницей гибели брата. А он фанатично обожал Фредерика, он даже ревновал его ко мне. И кто знает, не он ли это все выдумал в качестве наказания? — Возможно, — сказала я, — поразительно, как в детской памяти запечатлеваются потрясения. — Я знаю, этот мальчик мог посвятить свою жизнь мести. — Ну и что же дальше? — Больше нечего рассказывать. Я встретила Эрика 3 года назад. Я и не собиралась выходить замуж, но Эрик заставил меня изменить решение. До самого дня свадьбы я ожидала письма с угрозой. Оно не пришло. Кто бы ни был автор, я решила, что он либо умер, либо устал от своего жестокого развлечения. Через 2 дня после свадьбы я получила вот это. Придвинув к себе небольшой дипломат, который был на столе, она открыла его, вынула письмо и передала мне. Чернила слегка выцвели. Оно было написано почерком, похожим на женский, с наклоном влево. «Вы не послушались». Теперь вам не скрыться. Вы должны быть женой только Фредерика Боснера. Вам придется умереть. Я была напугана, но не настолько, как могла бы. То, что со мной был Эрик, позволило мне чувствовать себя защищенной. Потом, месяцем позже, я получила 2-е письмо. Я не забыл. Обдумываю свой план. Вы... должны умереть. Почему вы не послушались? Ваш муж знает об этом? Миссис Леднер ответила медленно. Он знает, что мне угрожают. Когда пришло 2-е письмо, я показала ему оба. Он был склонен считать, что все это мистификация. Он подумал также, что, может быть, кто-то хочет меня шантажировать, создавая видимость того, что мой муж жив. Она сделала паузу и продолжила. Несколько дней спустя, после того, как я получила 2-е письмо, Мы едва избежали гибели от отравления газом. Кто-то вошел в квартиру после того, как мы уснули, и включил газ. К счастью, я проснулась и вовремя почувствовала запах. Тогда я потеряла самообладание. Я рассказала Эрику, что меня уже давно преследуют. Я сказала, что без сомнения этот сумасшедший, кто бы он ни был, в самом деле задумал меня убить. Мне кажется, что впервые я действительно подумала, что это Фредерик. За его мягкостью всегда угадывалось что-то жестокое. Эрик все же, по-моему, был менее встревожен, чем я. Он хотел пойти в полицию. Естественно, я и слышать об этом не хотела. В конечном счете мы пришли к тому, что я буду сопровождать его сюда и что будет разумно не возвращаться мне летом в Америку, а остаться в Лондоне или Париже. Мы осуществили наш план, и все прошло нормально. Я ощутил уверенность, что теперь все будет в порядке. В конце концов, между нами и моим врагом половина земного шара. А потом, немногим более 3 недель назад, я получила письмо с маркой Ирака. Она дала мне 3-е письмо. «Вы думали, что можете убежать. Вы ошиблись. Вы не будете мне лгать и жить. Я всегда вам так говорил. Смерть наступит очень скоро». А неделю назад это просто лежало здесь на столе, оно даже по почте не шло. Я взяла у нее листок бумаги. На нем была небрежно написана только одна фраза. «Я приехал». Она пристально смотрела на меня. «Понимаете? Он собирается меня убить. Это может быть Фредерик, может быть Уильям, но он собирается меня убить». Она перешла на высокие тона, голос ее дрожал. «Ну-ну, держите себя в руках», — стала я ее уговаривать. «Мы все будем оберегать вас. У вас есть нюхательная соль?» Она кивнула в сторону умывальника, и я дала ей хорошую порцию. «Вот и хорошо», — сказал я, когда щеки у нее порозовели. «Да, теперь мне получше, но, сестра, вы понимаете, почему я в таком состоянии? Когда я увидела, как тот человек заглядывает ко мне в окно, я подумала, он пришел. Даже когда приехали вы, я испытывала сомнения. Я подумала, а вдруг вы переодетый мужчина? Надо же! Ах, я понимаю, что это абсурд, но вы могли быть в сговоре с ним, могли быть и не сестрой милосердия вовсе. Но это же чушь. Да, может быть, но я схожу с ума. Осененная внезапной мыслью, я спросила, вы бы, я думаю, узнали своего мужа? Я даже не знаю, прошло больше 15 лет, я могу и не узнать его в лицо, медленно ответила она. Потом ее затрясло. Я видела его однажды ночью, но это было мертвое лицо. Сначала стук в окно, тук-тук-тук, а потом я увидела лицо. Мертвое лицо, страшно бледное, ухмыляющееся сквозь оконное стекло. Я закричал, а потом мне сказали, что там ничего не было. Я вспомнил рассказ миссис Меркадо. «Вы не думаете, — нерешительно сказал я, — что вам это привиделось? Я уверен, что нет». У меня не было такой уверенности в этом. Существуют кошмары, которые вполне вероятны в подобных обстоятельствах, их легко можно принять за происходящее наяву. Однако я никогда не пререкаюсь с больными. Я как могла успокоила миссис Лейднер и обратила ее внимание на то, что если какой-нибудь незнакомый человек и появится поблизости, то это, несомненно, будет сейчас же известно. Я покинула ее, думаю, немного успокоенную, отправилась на поиски доктора Лейднера и рассказала ему о нашем разговоре. «Рад, что она вам все рассказала», — просто сказал он. «Это страшно меня беспокоило. Я был уверен, что все эти лица и стуки в окно — ее чистая выдумка, но я не знал, как лучше поступить. Что вы думаете обо всем этом?» Мне не совсем были понятны какие-то новые нотки в его голосе, но я ответила достаточно быстро. «Возможно, — сказала я, — эти письма просто злобный, жестокий розыгрыш». «Да, весьма вероятно, но нам-то что делать? Они сводят ее с ума, не зная, что и придумать». Я тоже не знала. Я подумала, что, может быть, здесь замешана женщина. Было в этих письмах что-то такое женское. Миссис Меркадо не выходила у меня из головы. Предположим, она как-то случайно узнала подробности первого замужества миссис Лейднер. Она могла бы удовлетворить свою ненависть, терроризируя эту женщину. Мне не очень хотелось высказывать такое предположение доктору Лейднеру. Трудно предугадать, как этот человек воспримет сказанное. «Ну ладно», — бодро сказал я, — «будем надеяться на лучшее». Мне кажется, миссис Лейднер повеселела хотя бы от того, что просто поделилась со мной. Это, вы знаете, всегда помогает, сдерживающе действует на нервы. «Я очень рад, что она вам рассказала», — повторил он. «Это хороший признак. Он свидетельствует о том, что вы ей нравитесь. Я ума не приложу, что еще сделать, чтобы ей было лучше». Меня так и подмывало спросить, не считает ли он нужным дать знать в местную полицию, но впоследствии я была рада, что не сделала этого. И вот что произошло затем. Утром на следующий день мистер Коулман собирался в Хассаньех за заработной платой рабочим. Он также забирал все наши письма, чтобы отправить их авиапочтой. Письма, как было принято, опускались в деревянный ящик на окне столовой. Вечером, в последнюю минуту, мистер Коулман вытаскивал их, раскладывал по стопкам и стягивал резинками. И вдруг он вскрикнул. «Что такое?» — спросил я. «Наша красотка Луиза в самом деле тронулась». Он с усмешкой протянул мне письмо. Написала письмо кому-то на 42-ю улицу, Париж, Франция. «Я думаю, что здесь что-то не так, а вы? Вам не трудно отнести его к ней и спросить, что она на самом деле имеет в виду? Она только что отправилась спать». Я взяла письмо, побежала с ним к миссис Лейднер, и она внесла поправку в адрес. Я впервые увидела почерк миссис Лейднер и задумалась, где же я его видела раньше, потому что он был мне, несомненно, знаком. Только к полуночи меня вдруг осенило. Он был чрезвычайно похож на почерк тех писем, только крупнее и гораздо более неровный. Новые мысли возникли у меня в голове. А что, если миссис Лейднер написала эти письма сама? И, может быть, доктор Лейднер уже догадывается об этом?